радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здравствуйте, мы в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной Михаил Владимирович Тимошенко. Здравия желаю, товарищ полковник.
Здравствуйте, товарищи! Страна! Слушай! И набирай 8-800-200-97-02. Телефон бесплатный, с любого утюга. Телефон прямого эфира. Для тех, кто не хочет дозваниваться, 896-200-97-02. Это дьявольские изобретения WhatsApp или Viber.
Ух, который, кстати, скоро отменят. Ну, а у нас же интернет отключит, и все, и какой тут...
Ой, как хорошо-то будет. И мы сразу перестанем читать глупости от троллей.
Да, будем с умности выдумывать.
Да, сами.
Да.
СМС, как обычно, на 24.20 с начальной буквы текста сообщения РКП, трехбуквенная ключевая группа, потом пробел, потом наличные мысли, у кого есть, ну и бессмертный чат «Комсомольской правды» на Ютьюбе.
Так, тема, которая у нас сегодня заявлена, говорить будем сегодня про снайперов, про маскировку и про их умение стрелять. Вот говорят, Михаил Владимирович, что маскировка для снайпера важна не меньше, чем действительно точная стрельба.
Да, пожалуй, больше. Потому что нет более ненавидимых профессий у противника, чем авианаводчики, арт-корректировщики и снайперы. С наводчиками и корректировщиками дело чуть полегче обстоит для них, потому что бегать одному с 15-килограммовой бандурой для подсветки лазером цели не набегаешься, у них группа прикрытия есть, а снайперы-то они в основном в одиночку и лазят. И если их удается зацапать живьем, то убирают они долго и мучительно. А вот чтобы не зацапать, они, конечно, придумали черт знает что, но вместе с ними научные работники всякие. То придумают жидкость для пропитки обмундирования, чтобы не читалось в инфракрасном свете. То придумают костюм кикимора. Страшное дело, если на себя напялить, то тебя плохо и в телевизор, и в тепловизор видно, да и при нормальном освещении оторопь берет. А если он встает от тебя в 15 шагах в лесу, это точно кикимора. Ну, а вот как-то в последнее время стала очень модна стрельба снайперская. Тут оружие стали переделывать. Все кричат, что рядовому бойцу нужен прицел на 700 метров, чтобы он поражал врага. Мама дорогая, ты его на 100 метрах повали.
Причем прицел этот на 700 метров нужен на пистолетом, на ПМ, на ТТ.
Да, желательно. И на ручную гранату.
Да.
Лучше на гранату. Так вот, возникает вопрос, а как же этих гадов вылавливать? Долго мучились, но вот цифровая обработка сигнала и всякие мелкие компьютеры под названием микропроцессоры принесли неожиданный эффект. Ну, сначала, как положено, враги, потом и мы ощетинились и придумали комплекс «Сова». Это такой обруч, ну, типа вот как хула-хуп. И по его окружности насажены микрофоны, остронаправленные. И эта хитрая зараза по звуку выстрела, а снайпер-то он, если не стреляет, то какой же он снайпер? По звуку выстрела определяет направление с точностью до 5 градусов, а по дальности до 50 метров. И совсем не обязательно потом закидывать его гранатами, стрелять туда. Ты только минометчикам скажи, они туда все вывалят. И снайпер этого потом по кусочку надо собирать. Ну а разработка всяких активных средств защиты для танков принесла неожиданный побочный результат. Оказывается, облучение даже слабеньким лазером оптики, а какой снайпер без оптики, дают внутреннее отражение от поверхности этих линз, внутренних и тому подобное. И, конечно, после этого сразу начинает мигать лампочка, есть обнаружение, есть засветка, есть отражение от оптики. Стреляйте. И каюк тому снайперу. Ну, а теперь переходим к звонкам. Кто у нас есть на связи?
Что касается звука, понятно, звук — это главное, что может демаскировать снайпера. Ну, а есть же всякие глушители там и так далее.
А значится, вот комплекс типа «Сова» практически не дает результата. Ну и вражеские изделия такого же рода. При стрельбе дозвуковыми патронами, то есть из винтовочек типа «Винторез», автоматов типа «Вал», ну и всяким таким хитрым штукам, когда патрон, собственно говоря, устроен как гильза. В гильзу вставляется навеска пороха, потом вставляется поршень, он же пыш, и пуля. И получается, что вот этот поршень выталкивает пулю при воспламенении пороха и запирает газы в гильзе. Угу. И практически звука выстрела нет. Как открытая бутылка шампанского.
И, хлопочек. И враг подумает, вот у них-то праздник.
Суки распевают уже. 8 марта.
Кстати, с наступающим.
Спасибо. Я сейчас видел, как раз дамы волокли этажерки с тортами.
А завтра мужчины поволокут цветы и шампанское на работу.
Сначала они поволокут дам домой.
После это уже вечером. После корпоратива. Это уже вечером.
Да, а вечером, естественно.
Ну что ж, давайте переходить к нашим слушателям. 8 800 200 ровно 9702. Номер телефона плюс 7 967 200 ровно 9702. Вайбер и WhatsApp. Есть у нас звонок? Да,
да. Здравствуйте, Виктор из Ростова-на-Дону. Слушаем вас.
Здравствуйте, уважаемые ведущие. Можно предложение по поводу назвать комплекс вот, ракетный?
Да ради бога. С удовольствием.
Гулливер или Кастет? Кастет ломает все, а Гулливер к лилипутам пусть летит.
Ну, шифр Кастет был уже задействован нашим управлением артвооружений. По-моему, эта штуковина предназначалась для минометного комплекса какого-то в развитии Василька. А вот почему бы не жар-птица?
Жар будет. А можно писец ЧГК?
Тогда просто полный писец. Это второй вариант.
Ну да. Что, где, когда? Что вылетит, где, когда приземлится,
да.
Никто не знает.
Ну дальше фантазировать можно. Мам, дорогая, ну, да. Нас только пусти.
Спасибо вам большое.
Пожалуйста. Вообще у нас же нет проблем совершенно в войсках с названием, с наименованием разных комплексов. Есть же этот «Ромашка», есть же «Буратино» и так далее.
Ой, да чего только нет. Да чего только нет. Но дело в том, что раньше же было как. Управление вооружений спускался придуманный управлением режима, ну, восьмеркой, по сути, перечень всяких диких названий, они там разделяли как-то, допустим, цветочки и деревья к артиллеристам, допустим, всякие негодяйства типа рогатки танкистам и доставались. Ну и чтобы враг не думал хорошо о нас, а мы о нем плохо, вот их так и распределяли, шифровали работы.
Да, ну вот в частности, тяжелая огнеметная система залпового огня на базе танка Т-72 под названием «Буратино».
«Буратино».
Да,
потом вот она же стала санцепёком.
Ну,
никакой наследственности, никакой потомственности, никакой преемственности. Ужас тихий.
Бардак творится.
Бардак. Ну, у военных без этого куда. Да, Георгий, слушаем вас.
Здравствуйте. Здравия желаем, товарищи полковники.
Здравствуйте.
Я хотел уточнить вот такой вопрос. Значит, на фоне всего разоружения, которое происходит якобы, да, вот какие договора были с Соединенными Штатами, я имею в виду химическое, биологическое оружие. Значит, Россия, на мой взгляд, сделала все возможное и выполнила свои обязательства. В то же время Соединенные Штаты, вот я смотрю, значит, у них как бы финансирование затруднено по уничтожению химических...
Вы не уходите со связи, сейчас перерыв будет. Не уходите со связи, трубочку не кладите.
Давайте через 2 минуты мы продолжим с вами. Звонок бесплатный, поэтому, ну что же, вам надеемся, чтобы батарейка на телефоне у вас не разрядится. Напомню для всех остальных наших слушателей 8 800 200 ровно 9702. Номер телефона Viber WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702. Продолжим с нашим слушателем, а потом ко всем остальным приключимся.
Главное аналитическое шоу страны. Михаил Зинович Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев. И в команде Анатолия Кузьевича замена. Вместо Анатолия играет Илья Савельев. Но все остальное будет прежним. Это главтема.
Они знают, как надо.
Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства мысль о том, как должно быть.
Программа «Главтема» на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20:00 по московскому времени.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Ну и так мы возвращаемся в прямой эфир «Комсомолки». Я Валентин Алфимов, рядом со мной Михаил Ильич Тимошенко. А Виктора Николаевича Баранца мы отправили на секретное задание. На благо Родины, естественно.
Да, да,
вот,
да,
я тут да. его спину немножко прикрываю. Ну, насколько у меня это получается, да? А, Георгий из Краснодара у нас на связи... Из Серпухова, прошу прощения, у нас до сих пор на связи. Георгий, давайте заново вопрос, да, чтобы вдруг кто-то к нам только что подключился.
Спасибо. Смотрите, какая ситуация.
Значит, смотрим.
Я служил в советских вооруженных силах и продолжил еще в российской армии. Значит, я смотрел, как, что происходит у нас вот с войсками, которые защищали армию от, и население от поражения биологическим и химическим оружием. Ну, в свое время соответствующим договором, значит, это оружие подлежало уничтожению. Для этого были построены заводы. Мы выполнили, в принципе, россияне выполнили свою часть, так сказать, работы. Химическое оружие практически у нас отсутствует, будем так говорить. Значит, соответственно, значит, по биологическому оружию у нас только средства защиты. И то, будем так говорить, без учета того, что происходит сейчас в мире. Насколько я знаю, Соединенные Штаты... свои химические боеприпасы не уничтожат. Более того, мне кажется, что сейчас ведутся активные поиски и совершенствование биологического оружия, насколько я, так сказать,
очень,
смотрю в свободной
очень похоже, период. Очень похоже.
Да, и меня, в общем-то, в принципе, интересует, есть ли что противопоставить в этом плане нашей, так сказать, науке. Почему? Потому что я вот замечаю, что в африканских странах возникают то там, то здесь какие-то новые так, заболевания, говорить, да, которые ранее до этого, в общем-то, в принципе,
были. Всякие лихорадки Марбурга, Эбола, да, и прочее.
Да, 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 да. Не является ли это вообще экспериментами наших партнеров, как говорит
запросто, Вадим Владимирович? Запросто возможно, потому что проверить это никак не удается. Они отчитываться не хотят и не собираются, а те, кто мог бы, так сказать, поднять крик, вой, вопль и бегать с плакатиками на эту тему, заняты тем, что им надоел Путин.
Ну, собственно, все. Дальше идем тогда по нашему списку. Сергей, здравствуйте.
Да, Сергей, добрый день.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
У меня два вопросика к Михаилу Владимировичу.
Да, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, сейчас у нас разрабатываются, строятся ли корабли, типа БПК, ну, фрегаты, вот такое вот, а то что-то...
Нет,
я так...
значит, больше, дальше можете не терять время. А, значит, БПК это практически легкий крейсер, ну, практически между легким крейсером и эсминцем.
Да-да.
Мы не то чтобы утратили технологии, но мы никак не вернем, ну, что ли, свои производственные мощности. У нас стапелей не хватает под это. А проект эсминца есть... Но вот никак не, даже не заложат его.
Ну, как-то работают над этим, там, работают какие-то КБ или что-то там.
КБ работают, проект есть.
Понятно. И второй вопросик, Михаил Владимирович. Скажите, вот тоже после выступления Владимира Владимировича услышал, вернее, прочитал где-то, то ли интернет, то ли газетка какая-то, и потом информация как-то ушла, что якобы Швеция... отказалась от вступления в НАТО. И Финляндия заморозила свои вот эти вот все поползновения туда.
Ну, шведы, они вообще говорят традиционно нейтралы. Еще со времен одного из маршалов товарища Наполеона, как вы помните. Они его королем же избрали в свое время. А финны, ну, в свое время, неуспешно повоевав с нами, тоже заняли позицию нейтралов. И вот, несмотря на все попытки своих правых партий тормознули вступление.
То есть они туда не вступают, хоть нет, им и предлагают, как бы, да?
Их туда зовут изо всех сил, они вроде как одумались.
Все ясно, спасибо большое. Спасибо.
Пожалуйста. Вот, что касается, добавлю тоже свои 5 копеек, что касается проектов, разработок и всего остального, вот вы спрашиваете, ведутся, не ведутся. Слушайте, ну мы и про ракет с ядерным двигателем тоже особо-то ничего не знали.
Тут ведь что скажешь, ну с лотом у нас давно беды. Она еще с советских лет, мы практически с 80-х годов ничего не строили. А потом наши реформаторы плюс наши адмиралы усиленно распродавали флот или пускали его на иголки. Потому что руководство страны зашугали тем, что «Да у нас же 256 атомных лодок! У нас для них экипажей не хватает. Давайте мы их все попилим к чертовой матери». И стали пускать их на иголки, вон забили всю звездочку, и звезду тоже этими вырезанными отсеками, а нам еще предлагали деньги за то, что мы их резать будем. Ну, так что, а насчет проекта, что я могу сказать? Дурень думкой богатеет, с одной стороны. А с другой стороны, да, мы вообще говоря, ну, мы вчера распространялись с Виктором Николаевичем на тему того, что мы сделали молча, сопя в две дырочки и не рекламируя свои успехи вот по поводу наших ракет крылатых и гиперзвуковых блоков. Дай бог. Хотелось бы, конечно, чтобы... Ну, не надо, конечно, так уж ярко на Красной площади выкатывать БМВ и их дарить. Давайте, ребята, где-нибудь тихонечко в Королеве на заднем дворе выстроим эти БМВ. И вручим ребятам из военно-промышленного комплекса, которые это разработали. Молча.
Кстати, как сказал Владимир Владимирович, когда он попросил, скажем так, предоставить списки награжденных, ну, кого надо бы наградить, похвалить, отметить за вот эти вот разработки, им принесли такую толстенную кипу бумаг, где мелким-мелким шрифтом были расписаны даже не то чтобы люди, а целые коллективы. Там десятки тысяч человек. Ни одного БМВ не хватит.
Я думаю, да. Ну, тогда можно раздавать хотя бы то, что отечественно произведено. У нас, правда...
А этого у нас...
А этого у нас тоже нет.
Этого у нас как у дурака Махорки вон там. Да. Так, кстати, вдогонку, я знаю, что Александр из Москвы нас ждет. Александр, я вас прошу, у нас просто еще вопрос в тему вот здесь как раз по нашим сообщениям. Расскажите вкратце принцип действия ядерного двигателя крылатой ракеты, которая может летать на неограниченное расстояние.
Ну, вкратце-то вот что. Вы представляете себе, как устроен фен, вот которым ваша супруга сушит волосы, или вы, если у вас небритый череп, естественно. Ну, расковыряйте фен, посмотрите, там внутри такая сеточка для нагрева стоит. Ту же роль выполняет активная зона реактора. Она, естественно, как только ее растормаживают, вынимают глушащие стержни, допустим, блокирующие, она начинает раскаляться. Если вы достаточно быстро начинаете двигать такую сеточку в воздухе, запустив ее в трубу для начала, вы получаете прямоточный воздушно-реактивный двигатель. То есть набегающий поток воздуха вы без компрессора, без всякого турбореактивного, как в двигателе есть обычном, на котором летают всякие наши самолеты и возят вас в отпуска или в командировки. Нагнетаете туда воздух, он нагревается, увеличивается в объеме, естественно, а дальше через сопло Лаваля истекает и толкает вперед всю эту конструкцию. Вот и все.
Ну, да, собственно, особо сложного тут...
На пальцах нет, а она по делу, елки-палки.
Ну, поэтому и придумали это только в 2010-х. Ну что ж, давайте дальше. Александр из Москвы у нас на связи. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Слушаем вас, ваш вопрос.
Уважаемые ведущие, как раз насчет названия для данной ракеты с ядерной установкой. Может быть, уже такое название предлагали — «Одиссей». Хотелось бы заметить нечто общее между предполагаемыми качествами ракеты и этим мифическим героем. Во-первых, очень долго может путешествовать по очень непрямой траектории. Во-вторых, и когда все-таки достиг цели, то он всех женихов Пенелопы перестрелял. Ну и, судя по всему, тоже очень такая эффективная ракета.
А женихов у нас, значит, 27 штук, если не считать Соединенные Штаты. В НАТО входит.
Ну, может быть и так. Я точно не знаю. Вот. А для других видов, ну, там много чего можно придумать. Например, для лазера Аполлон. Ведь именно как функцию карп подлетел у него. В крыльях расплавился. Ну, там 63 тысячи нас уже придумали. Вряд ли это оригинально все. А можно ли еще один вопрос?
Да, давайте.
Да, пожалуйста.
Спасибо.
Но только у нас 20 секунд до перерыва. Либо давайте уже перерыва.
Давайте я быстро. Мне кажется, что, судя по информации о Т-14, очень похоже в будущем станут танковые бои на бои времен Второй мировой между крейсерами, когда уже радиолокация вовсю применялась и на очень больших дистанциях.
Да. Саш, спасибо. Вас услышали? Ответим после новостей.
Садомиты. Извращенцы, моральные уроды, они повсюду. Но у нас есть он, Виталий Милонов.
Потаскушки и либеральные сетевые хомячки. Закончилось ваше время. Наступает наше время. Наступает программа «Депутатская прикосновенность». Будет жарко, а возможно и больно.
Программа «Депутатская прикосновенность» с Виталием Милоновым. Каждый вторник с 9 вечера по Москве.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Возвращаемся мы в прямой эфир. Комсомолки, Валентин Алфимов, Михаил Владимирович Тимошенко. Отвечаем мы на предыдущий вопрос про бои на море, ну, насколько мы его, по крайней мере, поняли.
Ну, вообще говоря, вот эти вот артиллерийские бои, сражения и побоища на просторе морей и океанов, они закончились году в 42-м. Потому что, если серьезно, первым, так сказать, предвестником и провозвестником того, что все это кончается, было то, когда японцы утопили два английских линкора, или, будем считать, линкор и тяжелый крейсер под Сингапуром, раз, в 40-х, в начале. Потом англичане гоняли Бисмарка. Потом сильно боялись Тирпица. Надоело бояться, они его разбомбили. И война отошла на море сначала к авианосцам, а потом к подводным лодкам. Так что артиллерийских боев нет, забудьте.
Есть несколько сообщений, которые надо обязательно прочитать. Надо с Германией поговорить. Это как раз на наше с вами предложение по БМВ для тех, кто заслужил, скажем так, да, за разработку оружия. Надо с Германией поговорить. Если они 10 тысяч БМВ не подарят нашим спецам, то мы им подарим одну ракету «Сармат». Или бартер. Или БМВ, или мы им «Сармат».
Да, что, хороший обмен.
Да, практически добровольный. Добрый день, скажите, пожалуйста, в каком статусе находится гидрография ВМФ? В военном ведомстве или в гражданском? Андрей из Ставрополя спрашивает.
Гидрография ВМФ, она всегда была в военном ведомстве. Это суда вспомогательного флота. Последнее, что мы делали, 864-й проект, по-моему, был гидрографическое судно. Но, как все гидрографические суда, ВМФ, оно попутные функции разведки выполняет. А гидрография — серьезное дело, и флоту без них никуда.
Ну что ж, Александр из Екатеринбурга к нам дозвонился. Здравствуйте.
Здравия желаю. Михаил Владимирович, Валентин.
Здравствуйте.
Вот, удачи вам, хорошего всего. У меня такой вопрос, коротенький. Года 2-3 тому назад я смотрел, значит, по телевидению выставку показывали в новостях в Арабских Эмиратах, ну, где-то там у арабов. Вот. И это по теме охотников, ну, то есть по снайперам. Вот. Там, значит, показывали установочка такая небольшая, она работала по оптике. То есть при обнаружении оптики она давала пучок вспышки лазерной. Вот. И ослепляла снайпера. Это правда или нет?
Да, это возможный вариант. если у вас совпадет, в общем, ось излучения лазера и оптики, ослепнет тот самый снайпер, будь он неладен?
Михаил Владимирович, там, короче, сказали так, что она в постоянном поиске. То есть даже если там 3, 4, 5 снайперов будет в разных точках, вот, на разных расстояниях, значит, при обнаружении оптики она просто-напросто... Ну, ясно, что охотник смотрит в оптику.
Ну, конечно, вот. Да. А лучик шарит все время, да, сканирует.
Так это прекрасная вещь, елки-палки. Ни выстрелов, ничего. Потому что я сам знаю, что такое охотник. Это глупая смерть от него.
Конечно.
Ладно, удачи вам.
Да. Спасибо большое. Я, честно говоря, слабо себе могу представить вот эту вот историю. Например, чтобы совпали два луча, один взгляд и второй
нет,
луч
они,
лазера.
Они не соусны должны быть. Во всяком случае, в очко этой оптики ты должен попасть под достаточно большим углом. Потому что под малым углом ослепления не будет. Энергетика вся не передастся, она рассеется в оптике. А если у тебя близко к оси наблюдения, ты просто выжжешь ему глаза.
Представляются какие-то мультики.
Ну, такие, попробуй посмотреть.
Такие трэш американские мультики.
Да, попробуйте посмотреть в бинокль на солнце.
Не надо этого делать. Да. Это обращение к нашим слушателям.
Владимир Ясиноватый, мы и вас слышим, и читаем, и рады работать и для вас в том числе. А насчет Ксении Анатольевны могу сказать... Ну вот вы говорите, видели ее без трусов пьяную тягали. Неужто место для кандидата нашлось? Так грош ей цена. А вот в том, что и дело. Цена-то ей грош, а вот ей не хочется, чтобы грош-то был. Ей хочется, чтобы платили рубль. Спасибо за внимание.
Так, есть у нас звонок. Из Новосибирска. Константин, здравствуйте.
Здравия желаю.
Здравствуйте, слушаем вас.
И я хотел бы тоже предложение сделать для одной из наших добрых вещей, которые нас обороняют. У меня такое было из истории, как сказал Александр Невский, кто к нам с мячом придет, тот от мяча и погибнет.
По-моему, вот мы ждем чемпионата мира по футболу.
Нет, я имею в виду название мячом назвать одну из наших вещей,
можно
которые
назвать.
Нас обороняют. Вот это я и хотел предложить.
Ну, как вариант, почему бы нет, действительно. Так, еще читаем сообщение ваше, которое вы нам прислали. Добрый день, скажите, пожалуйста, почему в новостях про Сирию нет новостей о том, что спецотряд ССО, Сирийской свободной армии, уничтожил там главарей игиловских банд и так далее и тому подобное? Почему нет практически таких новостей? Неужели всех главарей уже замочили и не осталось никого?
У них большая скамейка запасных.
Ну, в общем, насколько я знаю, Сирийская свободная армия, это они не сильно-то и мочат этих главарей.
Да, это им и не надо.
Ну, это, собственно, единственная причина, по которой нет вот таких новостей. Как вы думаете, это наших рук дело, что уничтожение предателя Скрипаля? То есть все уже, есть все же порох в пороховницах у нашего ГРУ?
Ох, я думаю, что какой смысл его травить, если его Дмитрий Анатольевич подписал указ о помиловании, его обменяли на Анну Чапман с остальными там вместе и совокупно. Да ну, это вот, по-моему, те же штуки, что Родченков со своей пластикой, чтобы меня не узнали. Я боюсь. О, ребята, вы мне мало платите, видите, меня пытались отравить.
М? Да. Василий Иванович, здравствуйте.
Здравия желаю, товарищ полковник и город-герой Краснодар, Василий Иванович. Михаил Владимирович,
да.
Простой вопрос. Я не знаю, это все такие заумные вам задают, прямо не знаю, ученые какие-то. Скажите, вот когда «Ладу» начали выпускать, итальянцы, сказали, кто угадает, как будет называться, первый экземпляр даем автору. Я теперь вот предлагаю назвать ракету «Василек». Если я выиграю, куда мне ее ставить?
Ракету?
Михаил Владимирович, ну хочется ж пошутить.
С «Васильком» у вас получится плагиат, потому что «Василек» — это миномет самоходный.
Да я просто...
А представляете, на самоходном миномете рассекать по улицам?
По Краснодару?
Да.
Как нам приедете, я вас встречу.
Спасибо. Ну, отлично. Лучше уж вы к нам. Это не как раз не про эту историю. Меня поправляют наши слушатели. Виталий, про вот эти новости о том, что убиты главари и так далее. Я прошу прощения, я прочитал не ССО, а ССА, соответственно, Сирийская свободная армия, а речь идет о силах специальных операций. Операции, ну, соответственно, да. Это наши ребята. Хорошо, а почему они каждый день не валят главарей? Почему нам не рассказывают, что они каждый день валят главарей?
Почему давайте от нас так скрывают?
Ну да, опять же.
От нас вообще все скрывают. Вот ЧВК Вагнера, сколько тут скрывали? И неизвестно, кто этот Вагнер.
Ну, есть некоторые предположения. Но серьезно.
У нас все время что-то скрывают.
Про силы спецоперации, не? Тоже скрывают?
Скрывают.
Скрывают, собственно, Виталий. Ну, никак по-другому. Сергей из Новосибирска у нас на связи. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте. Вот вчера 5 марта было, 65 лет назад Сталин умер. Царство небесное ему. Ну, Сталина ругают либо дураки, либо враги. И вот вчера передача была про Сталина, и там Сванидзе сказал, что Сталин под конец жизни хотел всех евреев на Дальний Восток отправить. Вот
да он уже даже им место хочет подготовил, еврейская автономная область.
Да.
Но это действительно так было, хотел он этого или нет?
Ну, мы не знаем, хотел или нет, но похоже, что планировал.
Ну, действительно, там же есть еврейская автономная область, да, со столицей Биробиджан. Собственно, кстати, чуть ли не единственный город в этой всей области. Ну, там такое очень специфическое место. Но, кстати, по этому поводу достаточно много писали наши главные путешественники «Комсомольской правды» Владимир Варсобин и Виктор Гусейнов, когда на
электричке преодолевали его.
Да-да-да. И, собственно, посетили Биробиджан, да, и там много про него рассказано. Так, Владимир к нам из Москвы дозвонился. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте, товарищи полковники. Я буду краток. Вот и у меня предложение насчет летающего блока, вот название. Змей Горыныч есть у нас, Буратино есть, а я предлагаю летающий блок назвать Баба-Яга.
Ну, тоже как вариант. А почему нет?
Ну, вот так. Почему не назвать?
Кстати, вот нам слушатель, да, мы в перерыве с Михаилом Владимировичем обсудили, а до эфира так и не дошло. Нам слушатель предложил назвать «Одиссеем». Не очень хорошая история про «Одиссея», ровно потому что, на мой взгляд, во-первых, потому что это не наша. Ну, «Одиссей» просто, да, это не наша, не русская история. А вторая история, потому что «Одиссей» вернулся домой. Если эта ракета атомная к нам вернется домой, хорошего будет мало.
Мало, это точно.
Что нам еще пишут? Приветствую вас, Михаил Владимирович. Валентин, осмелюсь предложить назвать новый комплекс «Колумб». Он ее поганую открыл.
Он ее и закроет.
Да, он ее и закроет.
Ну, да.
О, Борис Николаевич.
Борис Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Саратов. Значит, на имя Баранца в «Комсомольскую правду» я в последний понедельник февраля отправил письмо. На конверте в рамке пенсии нарисовал. Для чего? Для того, чтобы он, прежде чем задавать вопросы там по 0,54 коэффициенту, прочитал, что этот коэффициент, он растет, и уже он уже не 0,54, он другой. Поэтому пусть внимательно посмотрит комплектование этой пенсии. Да. Там у нас два понижающих коэффициента. Два. 0. В 2012 году он был 0,54. То есть в 2013 уже 0,56.
Да. Спасибо большое. Спасибо. Да, вас услышали. Разберемся с этим письмом. Срочное сообщение. Вот мы посмеялись про силы спецопераций. В Сирии сбили российский штурмовик Су-25. Это сообщает Министерство обороны. Это сирийская провинция Идлиб. Пилот успел катапультироваться. Но история повторяется, как у Романа Филиппова. Погиб, сражаясь с боевиками. Отмечается, что летчик доложил о катапультировании в районе подконтрольным боевикам Джабхат ан-Нусры. По предварительной информации, самолет сбили из переносного зенитно-ракетного комплекса. Давайте мы сейчас сделаем небольшой перерыв, буквально 2 минуты. Я думаю, что всю следующую часть нашей программы мы как раз посвятим вот этой теме.
Здравствуйте, я Наталья Поклонская. Мне как депутату хочется быть ближе к вам. Поэтому на радио «Комсомольская правда» выходит мой блог, в котором я комментирую самые актуальные новости.
Программу «Взгляд Поклонской» слушайте по вторникам с 17:45 по московскому времени.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Мы возвращаемся в прямой эфир «Комсомольской правды». Валентин Алфимов и Михаил Владимирович Тимошенко. Отвечаем на ваши вопросы, но здесь вот в конце прошлой части пришла страшная новость. Я извиняюсь за ошибку. Ту новость, которую я вам прочитал, она это февральская. Это как раз та история с Романом Филипповым. Ситуация на самом деле сейчас немножко другая. При заходе на посадку в сирийском городе Хмеймим, ну это, соответственно, наша база, да, разбился транспортный самолет Министерства обороны Ан-26. Об этом, соответственно, сообщает Министерство обороны. Погибло 32 человека. 32 погибших при заходе на посадку Ан-26. Предварительные версии, там, ну, кто-то уже пишет, да, техническая неисправность. Понятно, что сейчас пока мы не знаем, пока мы знаем ровно вот то, что Ан-26 наш, Министерство обороны, разбился. Что за самолет, кого туда везли, что там может
Ничего
быть?
Ничего сказать не могу. Вполне возможно, что везли, ну, допустим, смену персонала, угу, часть какую-то. Может, наземные экипажи, может, пилоты. Мы же пока не знаем. Может, вообще гражданские служащие Минобороны, вольнонаемные.
Но здесь важно, раз они летели на Хмеймим, а это российская военная база.
Да. Значит, соответственно, имели отношение вот к нашему контингенту, который там есть.
Самолет Министерства обороны, соответственно, да, это российские граждане.
Да.
32 человека, российские граждане, погибли при посадке военно-транспортного самолета Ан-26 в Сирии. Вот НТВ, например, пишет, что погибли 26 пассажиров и 6 членов экипажа.
Очень похоже.
Это
армейский вариант.
Мы следим за... Будем следить за развитием событий. Как только будет появляться обновление по этой теме, сразу вам будем рассказывать.
А то, что Ан-26 вообще теоретически и практически изношены, здорово. Ну, тут и говорить-то нечего. Мы никак не запустим новую программу транспортников с теми же ИЛами 112-114-ми. Но никак.
А на чем сейчас летает Министерство обороны? Вот мы помним тот самый 154-й ТУ. Ему там тоже что-то лет 30 было.
Но дело в том, что важно не столько, сколько лет ему было, а каков налет у машины, когда было последнее техобслуживание. 154-я машина очень надежная и долговечная, спору нет. У Анов 26-х это же машина, будем говорить, местных перевозок, региональных. Если 154-й это все-таки машина, ну, пользуясь привычными терминами, средней дальности, среднемагистральный самолет, то Ан-26-й это ближний магистральный самолет. Там сплошные посадки и взлеты, сплошные посадки и взлеты. Ну, турбовинтовой. Он же недавно упал, по-моему, под Магаданом, да, на Дальнем Востоке. Девочка, когда уцелела, маленькая.
Да.
Ну, тоже 26-й. Парк изношен, там почти ничего не осталось, этих 26-х.
Ну, смотрите, если мы берем гражданскую авиацию и военно-транспортную авиацию, тот же Ан-26 и там будут эксплуатироваться-то по-разному. В гражданской авиации главное что? Не дать стоять самолету.
Конечно.
И он должен летать, летать, летать,
да,
летать. Сел, взлетел.
Да.
Сел, взлетел,
да,
и так далее. В военной авиации, я так понимаю, что вот такой задачи не стоит.
Нет, конечно. Но дело в том, что вообще говоря, самая летающая часть наших ВВС – это транспортники. Ну, потому что средний налет у пилотов – мечта 200 часов в год у нас в ВВС. Угу. 200 часов пока не получается. А у транспортников запросто получается больше.
Вот обновление приходит по этой теме. Агентство ТАСС пишет, российский транспортный самолет разбился в Сирии при заходе на посадку. 32 человека погибли. Буквальная цитата из сообщения Министерства обороны, то есть это официальная информация. 6 марта около 15.00 по московскому времени при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим потерпел крушение российский транспортный самолет Ан-26. По предварительным данным, на борту самолета находились 26 пассажиров и 6 членов экипажа. Все они погибли, говорится в сообщении. Причины катастрофы — это тоже... Все это сказали в Министерстве обороны. Причиной авиакатастрофы, по предварительной информации, могла стать техническая неисправность. По докладу с места огневого воздействия по самолету не было. Сообщение Министерства обороны. Переводим на русский язык. Никто в него не стрелял.
Да.
Говорят в Министерстве обороны. Соответственно, вывод... Опять же, ну, здесь уже, получается, остается две версии. Либо ошибка пилота, либо техническая неисправность.
Ну, если техническая неисправность, то ошибки пилота тоже нет.
Получается так. Если, соответственно... Ну, это предварительные данные, да, что вот могла стать техническая неисправность. Если рассматривать, понятно, что это пока все теоретически. Михаил Владимирович, спрашиваю вас, как у эксперта, а что в военно-транспортной авиации с подготовкой пилотов?
А что, собственно говоря, такого, чем бы она отличалась от подготовки пилотов гражданской авиации? Да ничего.
Ну, опять же, мы говорим с вами, да, что гражданский пилот, он летает и летает, да. Каждый день.
90 часов в месяц.
В армии. Так же или...
Нет, ну там, если есть задача, они летают. Если задачи нет, то чего летать-то?
Теоретически, может быть, меньше практики. С другой стороны, все-таки это военные люди.
Да, с другой стороны, военные люди.
Чья машина?
Я не думаю, чтобы это был выпускник гражданского вуза авиационного, ну, типа Ульяновского, да? Курсанты которого прославились замечательным танцем тут недавно. Нет.
Либо теракт, вот поправляет нас, добавляет еще одну версию наш слушатель. Слушайте, ну теракт...
Интересный теракт, а где его, так сказать, минировали?
Ну, по всей видимости, на Чкаловском России?
На Чкаловском, да, получается, или там... да, или в Адлере.
Да, где промежуточную посадку, скорее всего, он совершал. Главное, чья машина? Машина русская, пишет нам слушатель. Ну да.
Для средств массовой информации, особенно западной, главное, что она русская, конечно.
Да, это, к сожалению. Ну, здесь уже... Да какая разница, честно говоря, чья
погибло
машина?
30 человек.
Да, 32 человека погибли. Тему это обязательно продолжим. Мы сейчас в выпуске новостей. И сразу после выпуска Михаил Владимирович Тимошенко, я Валентин Алфимов. Завтра в том же составе встретимся в этом же месте. Не переключайтесь.
Когда иду я под Москвой, где пахнет мятою трава, природа шепчет мне с любовью свои заветные слова. Вдали рассветная полоска осенним пламенем горит. Моя знакомая березка мне тихо-тихо говорит: Россия, Россия, родные вольные края, Россия, 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 родина моя. Россия, Россия, родные вольные края, Россия, 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 родина моя. Когда меня московский поезд уносит в дальние края, хлеба мне кланяются в пояс, зовет, зовет моя земля. На голос родины я вышел, как ты, Россия, хороша. Смотрю в округе, сердцем слышу, поет, поет моя душа. Россия, Россия, родные вольные края. Россия, 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 родина моя.
Россия,
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 родные вольные края.
Радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио «Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио «Комсомольская правда». В вашем мобильном.